Смерть. У меня есть сосед, молодой хозяин и молодой охотник. В одно прекрасное июльское утро заехал я к нему верхом с предложением отправиться вместе на Тетеревов. Он согласился. Только, говорит, поедемте по моим мелочам к Зуше. Я, кстати, посмотрю Чеплыгина. Вы знаете мой дубовый лес? У меня его рубят. Поедемте? Он велел оседлать лошадей, надел зеленый сюртучок с бронзовыми пуговицами, изображавшими кабаньи головы, вышитый гарусом ектаж, серебряную флягу, накинул на плечо новенькое французское ружье, не без удовольствия повертелся перед зеркалом и кликнул свою собаку Эсперанс, подаренную ему кузиной, старой девицей с отличным сердцем, но без волос. Мы отправились. Мой сосед взял с собой десятского Архипа, толстого и приземистого мужика с четвероугольным лицом и допотопно развитыми скулами, до недавно нанятого управителя из Остзейских губерний. Юношу лет 19, худого, белокурого, подслеповатого, со свислыми плечами и длинной шеей, господина Готлеба фон дер Кока. Мой сосед сам недавно вступил во владение имением. Оно досталось ему в наследство от тетки, статской советницы Кордон Катаевой, необыкновенно толстой женщины, которая даже лежа в постели продолжительно и жалобно кряхтела. «Мы въехали в мелоча». «Вы меня здесь подождите на полянке», — промолвил Ардальон Михайлович, мой сосед, обратившись к своим спутникам. Немец поклонился, слез с лошади, достал из кармана книжку, кажется, роман Иоганны Шопенгауэр, и присел под кустик. Архип остался на солнце и в течение часа не шевельнулся. Мы покружили по кустам и не нашли ни одного выводка. Ардальон Михайлович объявил мне, что он намерен отправиться в лес. Мне самому в тот день что-то не верилось в успех охоты. Я тоже поплелся вслед за ним. Мы вернулись на полянку. Немец заметил страницу, встал, положил книгу в карман и сел не без труда на свою куцую, бракованную кобылу, которая визжала и подбрыкивала от малейшего прикосновения. Архип встрепенулся, задергал разом обоими поводьями, заболтал ногами и сдвинул, наконец, с места свою ошеломленную и придавленную лошаденку. Мы поехали. Лес Ардальона Михайловича с детства был мне знаком. Вместе с моим французским гувернером мосье Дезире Флери, добрейшим человеком, который, впрочем, чуть было навсегда не испортил моего здоровья, заставляя меня по вечерам пить лекарство Леруа. Часто хаживал я в Чеплыгино. Весь этот лес состоял из каких-нибудь 200 или 300 огромных дубов и ясеней. Их статные, могучие стволы великолепно чернели на золотисто-прозрачной зелени орешников и рябин. Поднимаясь выше, стройно рисовались на ясной лазури, и там уже раскидывали шатром свои широкие узловатые сучья. Истреба, копчики, пустельги с свистом носились под неподвижными верхушками. Пестрые дятлы крепко стучали по толстой коре. Звучный напев черного дрозда внезапно раздавался в густой листве вслед за переливчатым криком иволги. Внизу, в кустах, чирикали и пели малиновки, чижи и пеночки. Зяблики проворно бегали по дорожкам. Беляк прокрадывался вдоль опушки, осторожно костыляя. Краснобурая белка резво прыгала от дерева к дереву и вдруг садилась, поднявши хвост над головой. В траве около высоких муравейников, под легкой тенью вырезных, красивых листьев папоротника, цвели фиалки и ландыши, росли сыроежки, волвянки, грузди, дубовики, красные мухоморы. На лужайках между широкими кустами алела земляника. А что в лесу за тень была? В самый жар, в полдень, ночь настоящая, тишина, запах, свежесть. Весело проводил я время в Чеплыгине, и оттого, признаюсь, не без грустного чувства въехал я теперь в слишком знакомый мне лес. Губительная бесснежная зима 40-го года не пощадила старых моих друзей дубов и ясеней. Засохшие, обнаженные, кое-где покрытые чахоточной зеленью, Печально высились они над молодой рощей, которая сменила их, не заменив. Иные, еще обросшие листьями внизу, словно с упреком и отчаянием, поднимали кверху свои безжизненные обломанные ветви. У других из листвы, еще довольно густой, хотя не обильной, не избыточной по-прежнему, торчали толстые, сухие, мертвые сучья. С иных уже кора долой спадала. Иные, наконец, вовсе повалились и гнили, словно трупы на земле. Кто бы мог это предвидеть? Тени! В Чаплыгине тени нигде нельзя было найти. Что думал я, глядя на умирающие деревья? Чай стыдно и горько вам. Вспомнился мне Кольцов. Где ж девалась речь высокая, сила гордая, доблесть царская? Где ж теперь твоя мощь зеленая? Как же это, Ардальон Михайлович, начал я, отчего ж эти деревья на другой же год не срубили? Ведь за них теперь против прежнего десятой доли не дадут. Он только плечами пожал. Спросили бы тетушку, а купцы приходили, деньги приносили, приставали. «Майн Гот! Майн Гот!» — восклицал на каждом шагу фон дер Кок. «Что со шалость? Что со шалость?» «Какая шалость?» — с улыбкой заметил мой сосед. «То есть, как шалко, я сказать хотел!» Известно, что все немцы, одолевшие, наконец, нашу букву «люди», удивительно на нее напирают. Особенно возбуждали его сожаления лежавшие на земле дубы. И действительно, иной бы мельник дорого за них заплатил. Зато десятский Архип сохранял спокойствие невозмутимое и не горевал нисколько. Напротив, он даже не без удовольствия через них перескакивал и кнутиком по ним постегивал. Мы пробирались на место рубки, как вдруг вслед за шумом упавшего дерева раздался крик и говор, и через несколько мгновений нам навстречу из чащи выскочил молодой мужик, бледный и растрепанный. «Что такое? Куда ты бежишь?» — спросил его Ардальон Михайлович. Он тотчас остановился. «Ах, батюшка Ардальон Михайлович, беда!» «Что такое?» «Максима, батюшка, деревом пришибло». «Каким это образом? Подрядчика Максима?» «Подрядчика, батюшка. Стали мы ясень рубить, а он стоит да смотрит. Стоял, стоял, да и пойди за водой к колодцу. Слышь, пить захотелось. Как вдруг ясень затрещит, да прямо на него. Мы кричим ему: беги, беги, беги! Ему бы в сторону броситься. А он возьми да прямо и побеги. Зарабел, знать! Ясень-то его верхними сучьями и накрыл. Отчего так скоро повалился, Господь его знает. Разве сердцевинка гнила была?» «Ну и убила Максима?» «Убила, батюшка». «До смерти?» «Нет, батюшка, еще жив, да что? Ноги и руки ему перешибло. Я вот за Селиверстычем бежал, за лекарем». Ардальон Михайлович приказал десятскому скакать в деревню за Селиверстычем, а сам крупной рысью поехал вперед на сечке. Я за ним. «Мы нашли бедного Максима на земле. Человек 10 мужиков стояло около него. Мы слезли с лошадей. Он почти не стонал. Изредка раскрывал и расширял глаза. Словно с удивлением глядел кругом и покусывал посиневшие губы. Подбородок у него дрожал, волосы прилипли ко лбу. Грудь поднималась неровно. Он умирал. Легкая тень молодой липы тихо скользила по его лицу. Мы нагнулись к нему. Он узнал Ардальон Михайловича. «Батюшка», — заговорил он едва внятно, — «за попом послать прикажите. Господь меня наказал, ноги, руки все перебито. Сегодня воскресенье, а я вот ребят-то не распустил». Он помолчал, дыхание ему спирало. «Да деньги мои жене дайте, за вычетом. Вот Анисим знает, кому я что должен». «Мы за лекарем послали, Максим», — заговорил мой сосед. «Может быть, ты еще и не умрешь?» Он раскрыл было глаза и с усилием поднял брови и веки. «Нет, умру. Вот подступает. Вот она вот. Простите мне, ребят, коли в чем. Бог тебя простит, Максим Андреевич, глухо заговорили мужики в один голос и шапки сняли. Прости ты нас. Он вдруг отчаянно потряс головой, тоскливо выпятил грудь и опустился опять. «Нельзя же ему, однако, тут умирать!» — воскликнул Ардальон Михайлович. «Ребята, давайте-ка вон с телеги рогожку, снесемте его в больницу!» Человека два бросились к телеге. «Я у Ефима Сычевского», — залепетал умирающий. «Лошадь вчера купил, задаток дал. Так лошадь-то моя, жене ее тоже». Стали его класть на рогожку, он затрепетал весь, как застреленная птица, и выпрямился. «Умер», — пробормотали мужики. Мы молча сели на лошадей и отъехали. Смерть бедного Максима заставила меня призадуматься. Удивительно умирает русский мужик. Состояние его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью. Он умирает, словно обряд совершает. Холодно и просто. Несколько лет тому назад у другого моего соседа в деревне мужик в авине обгорел. Он так бы и остался в авине, да заезжий мещанин его полуживого вытащил. Окунулся в катку с водой, да с разбега и вышиб дверь под пылавшим навесом. Я зашел к нему в избу. Темно в избе, душно, дымно. Спрашиваю, где больной? «А вон батюшка на лежанке», — отвечает мне нараспев подгорюнившаяся баба. Подхожу, лежит мужик, тулупом покрылся, дышит тяжко. «Что, как ты себя чувствуешь?» Завозился больной на печи, подняться хочет, а весь в ранах при смерти. «Лежи, лежи, лежи. Ну что, как?» «Вестимо плохо», — говорит. «Больно тебе?» — молчит. «Не нужно ли чего?» — молчит. «Не прислать ли тебе чаю, что ли?» «Не надо». Я отошел от него, присел на лавку. Сижу четверть часа, сижу полчаса. Гробовое молчание в избе. В углу за столом под образами прячется девочка лет пяти, хлеб ест. Мать изредка грозится на нее. В сенях ходят, стучат, разговаривают. Братнина жена капусту рубит. «А, Аксинья, — проговорил, наконец, больной. — Чего? — Квасу дай. Подала ему Аксинья квасу. Опять молчание. Спрашиваю шепотом, причастили его? — Причастили. Ну, стало быть, и все в порядке. Ждет смерти, да и только. Я не вытерпел и вышел. А то, помнится, завернул я однажды в больницу села Красногория к знакомому мне фельдшеру Капитону, страстному охотнику. Больница эта состояла из бывшего господского флигеля. Устроила ее сама помещица, то есть велела прибить над дверью голубую доску с надписью белыми буквами «Красногорская больница». И сама вручила Капитону красивый альбом для записывания имен больных. На первом листке этого альбома один из лизоблюдов и прислужников благодетельной помещицы начертал следующие стишки. «В этих прекрасных местах, где царствует веселье, этот храм был открыт красотой. Восхищайтесь нежностью ваших господ, добрые жители Красногорья». А другой господин внизу приписал: «Я тоже люблю природу, Жан Кобылятников». Фельдшер купил на свои деньги 6 кроватей и пустился, благословясь, лечить народ Божий. Кроме его при больнице состояло 2 человека. Подверженный сумасшествию резчик Павел и сухорукая баба Мелектриса, занимавшая должность кухарки. Они оба приготовляли лекарства, сушили и настаивали травы. Они же укрощали горячечных больных. Сумасшедший резчик был на вид угрюм и скуп на слова, по ночам пел песню о прекрасной Венере и к каждому проезжему подходил с просьбой позволить ему жениться на какой-то девке Маланье, давно уже умершей. Сухорукая баба била его и заставляла стеречь индюшек. Вот сижу я однажды у фельдшера Капитона. Начали мы было разговаривать о последней нашей охоте, как вдруг на двор въехала телега, запряженная необыкновенно толстой сивой лошадью, какие только бывают у мельников. В телеге сидел плотный мужик в новом армяке с разноцветной бородой. «А, Василий Дмитриевич!» — закричал из окна Капитон. «Милости просим!» — «Любовшинский мельник!» — шепнул он мне. Мужик, покряхтывая, слез с телеги, вошел в фельдшерову комнату, поискал глазами образа и перекрестился. «Ну что, Василий Дмитриевич, что новенького?» «Да вы, должно быть, нездоровы, лицо у вас нехорошо». «Да, Капитон Тимофеевич, неладно что-то». «Что с вами?» «Да вот что, Капитон Тимофеевич, недавно купил я в городе жернова». Ну, привез их домой, да как стал их с телеги-то выкладывать. Понатужился, знать, что ли. Чреве-то у меня так ёкнуло, словно оборвалось что. Да вот с тех пор все и не здоровится. Сегодня даже больно неладно. «Хм», — промолвил Капитон и понюхал табаку. «Значит, грыжа. А давно с вами это приключилось?» «Да десятый денек пошел».
«Десятый?»
Фельдшер потянул в себя сквозь зубы воздух и головой покачал. «Позволь-ка себя пощупать». «Ну, Василий Дмитриевич», — проговорил он наконец, — «жаль мне тебя сердечного, а ведь дело-то твое неладно. Ты болен не на шутку. Оставайся-ка здесь у меня. Я с своей стороны все старание приложу, а, впрочем, ни за что не ручаюсь». «Будто так худо», — пробормотал изумленный мельник. — «Да, Василий Дмитриевич, худо. Пришли бы вы ко мне деньками двумя пораньше, и ничего бы, как рукой бы снял. А теперь у вас воспаление, вот что. Того и гляди, Антонов огонь сделается». — «Да быть не может, Капитон Тимофеевич. Уж я вам говорю». — «Да как же это?» Фельдшер плечами пожал. — «И умирать мне из-за этакой дряни?» «И этого я не говорю, а только оставайтесь здесь». Мужик подумал, подумал, посмотрел на пол, потом на нас взглянул, почесал в затылке да за шапку. «Куда же вы, Василий Дмитриевич?» «Куда? Вестимо куда? Домой, коли так плохо. Распорядиться следует, коли так. Да вы себе беды наделаете, Василий Дмитриевич, помилуйте. Я и так удивляюсь, как вы доехали. Останьтесь». «Нет, брат Капитон Тимофеевич, уж умирать так дома умирать. А то что же я здесь умру? У меня дома и Господь знает, что приключится». «Еще неизвестно, Василий Дмитриевич, как дело-то пойдет. Конечно, опасно, очень опасно, спору нет. Да от того-то и следует вам остаться». Мужик головой покачал. «Нет, Капитон Тимофеевич, не останусь». «А лекарствице разве пропишете?» «Лекарство одно не поможет». «Не останусь, говорят. Ну, как хочешь. Чур потом не пенять». Фельдшер вырвал страничку из альбома и, прописав рецепт, посоветовал, что еще делать. Мужик взял бумажку, дал капитану полтинник, вышел из комнаты и сел в телегу. «Ну, прощайте, Капитон Тимофеевич. Не поминайте лихом, да сироток не забывайте, коли что». «Эй, останься, Василий!» Мужик только головой тряхнул, ударил вожжой по лошади и съехал со двора. Я вышел на улицу и поглядел ему вслед. Дорога была грязная и ухабистая. Мельник ехал осторожно, не торопясь, ловко правил лошадью и со встречными раскланивался. На четвертый день он умер. Вообще удивительно умирают русские люди. Много покойников приходит мне теперь на память. Вспоминаю я тебя, старинный мой приятель, недоучившийся студент Авенир Сорокаумов. Прекрасный и благороднейший человек. Вижу снова твое чахоточное зеленоватое лицо, твои жидкие русые волосики, твою кроткую улыбку, твой восторженный взгляд, твои длинные члены, слышу твой слабый ласковый голос». Жил ты у великороссийского помещика Гура Крупянникова. Учил его детей Фофу и Зёзю. русской грамоте, географии и истории, терпеливо сносил тяжелые шутки самого Гура, грубые любезности дворецкого, пошлые шалости злых мальчишек. Не без горькой улыбки, но и без ропота исполнял прихотливые требования скучающей барыни. Зато бывало, как ты отдыхал, как ты блаженствовал после ужина, когда, отделавшись, наконец, от всех обязанностей и занятий, ты садился перед окном, задумчиво закуривал трубку или с жадностью перелистывал изуродованный и засаленный номер толстого журнала, занесенный из города землемером, таким же бездомным горемыкой, как ты. Как нравились тебе тогда всякие стихи и всякие повести, как легко навертывались слезы на твои глаза, с каким удовольствием ты смеялся, какой искренней любовью к людям, каким благородным сочувствием ко всему доброму и прекрасному проникалась твоя младенчески чистая душа. Должно сказать правду, не отличался ты излишним остроумием. Природа не одарила тебя ни памятью, ни прилежанием. В университете считался ты одним из самых плохих студентов. На лекциях ты спал, на экзаменах молчал торжественно. Но у кого сияли радостью глаза? У кого захватывало дыхание от успеха, от удачи товарища? У Авенира. Кто слепо веровал в высокое призвание друзей своих? Кто превозносил их с гордостью, защищал их с ожесточением? Кто не знал ни зависти, ни самолюбия? Кто бескорыстно жертвовал собою? Кто охотно подчинялся людям, не стоившим развязать ремень от сапог его? Все ты наш добрый Авенир. Помню, с сокрушенным сердцем расставался ты с товарищами, уезжая на кондицию. Злые предчувствия тебя мучили. И точно, деревне плохо тебе пришлось. Деревне тебе некого было благоговейно выслушивать, некому удивляться, некого любить. И степняки, и образованные помещики обходились с тобой, как с учителем. Одни грубо, другие небрежно. При том же ты и фигуры не брал. Робел, краснел, потел, заикался. Даже здоровье твоего не поправил сельский воздух, и стаял ты, как свечка, бедняк. Правда, комнатка твоя выходила в сад. Черемухи, яблони, липы сыпали тебе на стол, на чернильницу, на книги свои легкие цветки. На стене висела голубая шелковая подушечка для часов, подаренная тебе в прощальный час добренькой, чувствительной немочкой-гувернанткой с белокурыми кудрями и синими глазками. Иногда заезжал к тебе старый друг из Москвы и приводил тебя в восторг чужими или даже своими стихами. Но одиночество, но невыносимое рабство учительского звания, невозможность освобождения, но бесконечные осени и зимы, но болезнь неотступная. Бедный, бедный Авенир. Я посетил Сорокаумова незадолго до его смерти. Он уже почти ходить не мог. Помещик Гур Крупяников не выгонял его из дому, но жалование перестал ему выдавать, и другого учителя нанял, Зёзи. Фофу отдали в кадетский корпус. Авенир сидел возле окна в старых вольтеровских креслах. Погода была чудная. Светлое осеннее небо весело синело над темно-бурой грядой обнаженных лип. Кое-где шевелились и лепетали на них последние ярко-золотые листья. Прохваченная морозом земля потела и оттаивала на солнце. Его косые румяные лучи били вскользь по бледной траве. В воздухе чудился легкий треск. Ясно и внятно звучали в саду голоса работников. На Авенире был ветхий бухарский халат. Зеленый шейный платок бросал мертвенный оттенок на его страшно исхудавшее лицо. Он весьма мне обрадовался, протянул руку, заговорил и закашлялся. Я дал ему успокоиться, подсел к нему. На коленях у Авенира лежала тетрадка стихотворений Кольцова, тщательно переписанных. Он с улыбкой постучал по ней рукой. «Вот поэт!» — пролепетал он с усилием, сдерживая кашель, и пустился было декламировать едва слышным голосом. «Алю сокола, крылья связаны, аль пути ему, все заказаны». Я остановил его, лекарь запретил ему разговаривать. Я знал, чем ему угодить. Сорокоумов никогда, как говорится, не следил за наукой, но любопытствовал знать, что, дескать, до чего дошли теперь великие умы. Бывало, поймает товарища где-нибудь в углу и начнет его расспрашивать. Слушает, удивляется, верит ему на слово, а уж так потом за ним и повторяет. Особенно немецкая философия его сильно занимала. Я начал толковать ему о Гегеле, дела давно минувших дней, как видите. Авенир качал утвердительно головой, поднимал брови, улыбался, шептал. «Понимаю, понимаю, а, хорошо, хорошо. Детская любознательность умирающего, бесприютного и заброшенного бедняка, признаюсь, до слез меня трогала». Должно заметить, что Авенир, в противность всем чахоточным, нисколько не обманывал себя насчет своей болезни. И что ж, он не вздыхал, не сокрушался, даже ни разу не намекнул на свое положение. Собравшись силами, заговорил он о Москве, о товарищах, о Пушкине, о театре, о русской литературе. Вспоминал наши пирушки, жаркие прения нашего кружка, с сожалением произнес имена двух-трех умерших приятелей. «Помнишь Дашу?» — прибавил он наконец. «Вот золотая была душа, вот было сердце, и как она меня любила! Что с ней теперь? Чай иссохла, исчахла, бедняжка!» Я не посмел разочаровать больного, и в самом деле зачем ему было знать, что Даша его теперь поперек себя толще, водится с купцами, братьями Кондачковыми, белится и румянится, пищит и бронится. Однако, подумал я, глядя на его изнеможенное лицо, нельзя ли его вытащить отсюда? Может быть, еще есть возможность его вылечить? Но Авенир не дал мне докончить мое предложение. «Нет, брат, спасибо», — промолвил он. «Все равно, где умереть. Я ведь до зимы не доживу. К чему понапрасну людей беспокоить? Я к здешнему дому привык. Правда, господа-то здешние злые, что ли?» — подхватил я. «Нет, не злые. Деревяшки какие-то. А, впрочем, я не могу на них пожаловаться. Соседи есть. У помещика Касаткина дочь образованная, любезная, добрейшая девица, негордая». Сорокоумов опять раскашлялся. «Все бы ничего», — продолжал он отдохнувши, — «кабы трубочку выкурить позволили. А уж я так не умру, выкурю трубочку», — прибавил он, лукаво подмигнув глазом. «Слава богу, пожил довольно, с хорошими людьми знался». «Да ты бы хоть к родным написал», — перебил я его. «Что к родным писать? Помочь они мне не могут. Умру, узнают. Да что об этом говорить? Расскажи-ка лучше, что ты за границей видел». Я начал рассказывать. Он так и впился в меня. К вечеру я уехал, а дней через 10 получил следующее письмо от господина Крупянникова. «Сим честью имею известить вас, милостивый государь мой, что приятель ваш, у меня в доме проживавший студент, господин Авенир Сорокоумов, 4-го дня в 2 часа пополудни скончался, и сегодня на мой счет в приходской моей церкви похоронен. Просил он меня переслать к вам приложенные при сём книги и тетради. Денег у него оказалось 22 рубли с полтинной, которые вместе с прочими его вещами доставятся по принадлежности родственникам. Скончался ваш друг в совершенной памяти и, можно сказать, с таковой уже бесчувственностью, не изъявляя никаких знаков сожаления, даже когда мы целым семейством с ним прощались. Супруга моя Клеопатра Александровна вам кланяется. Смерть вашего приятеля не могла не подействовать на ее нервы. Что же до меня касается, то я, слава богу, здоров и честь имею прибыть вашим покорнейшим слугою, господин Крупянников». Много других еще примеров мне в голову приходят. Да всего не перескажешь, ограничусь одним. Старушка-помещица при мне умирала. Священник стал читать над ней отходную, да вдруг заметил, что больная-то действительно отходит, и поскорее подал ей крест. Помещица с неудовольствием отодвинулась. «Куда спешишь, батюшка? проговорила она коснеющим языком. «Успеешь?» Она приложилась, засунула было руку под подушку и испустила последний вздох. Под подушкой лежал Целковый. Она хотела заплатить священнику за свою собственную отходную. «На!» «Удивительно, умирают русские люди».